Глава 18.
Максвелл проехал уже половину пути до Висконсинского университетского городка, когда возле него внезапно возник дух и опустился на соседнее сиденье.
«Я с поручением от Опа», — начал он сразу же. «Тебе нельзя возвращаться в хижину. Газетчики напали на твой след». Когда они явились с расспросами, Оп принялся действовать, на мой взгляд, довольно необдуманно. Он накинулся на них с кулаками, но они все равно болтаются в окрестностях хижины, подстерегая тебя.
«Спасибо за предупреждение», — сказал Максвелл, «хотя теперь, пожалуй, это большой разницы не составит».
«События развиваются не слишком удачно», — спросил дух.
«Они вообще не развиваются», — ответил Максвелл и после некоторого колебания добавил. «Вероятно, Оп вел тебя в курс дела?»
«Мы с Опом одно», — сказал дух.
«Да, конечно, он мне все рассказал. Он, очевидно, полагал, что ты не станешь возражать, но во всяком случае можешь быть совершенно спокоен».
«И я просто хотел знать, нужно ли мне декламировать все сначала», — объяснил Максвелл.
«Значит, тебе известно, что я отправился в заповедник показать там фотографии картины Ламберта?»
«Да», — сказал дух, — «той, которая находится у Нэнси Клейтон».
«У меня такое ощущение», — продолжал Максвелл, — «что я узнал больше, чем рассчитывал. Во всяком случае, я узнал одно обстоятельство, которое отнюдь не облегчает дело. Цену, назначенную хрустальной планетой, колеснику сообщил Банши. Ему было поручено назвать ее мне, но он предпочел колесника. Он утверждал, что колесник явился к нему до того, как он узнал про меня, но мне что-то не верится. Банши умирал, когда рассказывал мне все это, но отсюда вовсе не следует, будто он говорил правду. Банши никогда нельзя было доверять».
«Банши умирает?»
«Уже умер. Я сидел с ним до конца. Фотографию картины я ему показывать не стал, у меня не хватило духа допрашивать его в такую минуту.
И все-таки он рассказал тебе о колеснике».
«Только для того, чтобы я понял, как он ненавидел человеческий род с самого начала его восхождения по эволюционной лестнице. И еще, чтобы я понял, что ему в конце концов удалось расквитаться с нами. Ему явно хотелось сказать, что и гоблины, и все остальные обитатели холмов тоже нас ненавидят, но на это он все-таки не решился. Зная, наверное, что я все равно не поверю. Правда, еще перед этим в разговоре с Атулом я понял, что отголоски какой-то давней неприязни, возможно, и существуют».
«Да, пожалуй, неприязни, но никак не ненависти.
Однако из слов Банши следовало, что артефакт действительно собираются продать, а что артефакт — это и есть цена, назначенная хрустальной планетой. Я так и подозревал с самого начала. А вчера колесник это подтвердил. Впрочем, абсолютной уверенности у меня все-таки нет, хотя бы потому, что и сам колесник, по-видимому, не слишком уверен, как обстоит дело. Иначе зачем ему понадобилось подстерегать меня и предлагать мне работу? Получилось, что он хочет от меня откупиться, словно знает, что я каким-то образом могу сорвать сделку, которую он добивается».
«Итак, перспектива выглядит довольно безнадежной», — заметил дух. «Друг мой, мне очень жаль. Не могли бы мы как-нибудь помочь, Оп и я, и, может быть, даже та девушка, которая столь доблестно пила с тобой и Опом? Та с тигренком».
«Ай, несмотря на всю эту безнадежность», — ответил Максвелл, — «я могу еще кое-что предпринять. Пойти к Харлоу Шарпу в Институт времени и убедить его отложить продажу, а потом силой вломиться в административный корпус и загнать Арнольда в угол. Если мне удастся убедить Арнольда предложить Харлоу для финансирования его программ столько же, сколько предлагает колесник, тот, конечно, предпочтет с колесником дело не иметь».
«Я знаю, что ты не пожалеешь усилий», — заметил дух, — «но, боюсь, кроме неприятностей это ничего не принесет. Не со стороны Харлоу Шарпа, так как он твой друг, но ректор Арнольд не друг никому, и ему вряд ли понравится, если его загонят в угол».
«Знаешь, что я думаю?» — спросил Максвелл. «Я думаю, что ты прав, но убедиться в этом можно, только попробовав. А вдруг в Арнольде проснется что-то человеческое, и он на минуту забудет, что он официальное лицо и бюрократ?»
«Я должен тебя предупредить», — сказал дух, — «что Харлоу Шарп, возможно, не найдет для тебя свободной минуты ни для тебя и ни для кого другого. У него сейчас слишком много своих забот. Утром
прибыл Шекспир». «Шекспир!» — возопил Максвелл. «А я совсем забыл про него. Да-да, он же читает лекцию завтра вечером. Вот уж невезение так невезение. Обязательно надо было притащить его сюда именно сегодня».
«По-видимому», — продолжал дух, «сладить с Уильямом Шекспиром оказалось не так-то просто. Он пожелал немедленно начать знакомство с новым веком, о котором ему столько нарассказали. Временщики еле-еле смогли убедить его хотя бы сменить елизаветинский костюм на нашу нынешнюю одежду. Он согласился только после того, как они категорически заявили, что иначе не выпустят его из института. А теперь они трясутся от страха. Как бы с ним чего ни приключилось, им нужно как-то держать его в руках и в то же время гладить по-шерстке. Все билеты распроданы, и на приставные стулья, и направо стоять в проходах, и они больше всего опасаются, что лекция сорвется».
«Откуда тебе все это известно?» — поинтересовался Максвелл. «По-моему, ты узнаешь самые свежие сплетни раньше всех».
«Ну, я не сижу на одном месте», — скромно ответил дух.
«Что ж, хорошего тут мало», — сказал Максвелл, — «но придется рискнуть, у меня почти не остается времени. Если Харлоу вообще способен кого-то видеть, то меня он примет.